Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Хочу познакомить вас сегодня со своим гостем. Это кандидат экономических наук Ильдар Османович Касаев. Он специалист по инвестициям в экономику стран Ближнего Востока и Северной Африки, дипломат в прошлом посольства России в Катаре. Вот мы о Катаре начнем и говорить. Столица этой страны, Катар, вернее, правильно произносится по-арабски, столица Доха. Всегда эта страна привлекала внимание у любознательных людей, а главное, у крупных торговцев углеводородами. Это богатейшая страна с традиционными исламскими традициями, но вот сейчас внимание к ней приковано тем, что здесь идет чемпионат мира по футболу. Это удивительно еще и потому, что требует очень больших площадей, огромного количества отелей, не только для команд и спортивных аналитиков и экспертов, для судей и сопровождающих, но более всего, конечно, для болельщиков, практически приехавших со всего мира, кроме России. А еще нужны современные стадионы, на которых проходит несколько шумных встреч каждый день. Давайте начнем наш разговор об этой стране именно вот с этого события. Скажите, пожалуйста, что собой представляет вообще политическая система, называемая Эмиратом, потому что это Эмират? Каковы приверженность традициям веры, к какому направлению ислама она себя относит, то есть к шиитам или суннитам? И еще об ее... особенностях ее законодательства, касающихся не только граждан страны, но и гостей, которые вот сейчас, например, приехали на чемпионат мира. А это люди совершенно разного воспитания, разных вероисповедания, разных национальностей, разного цвета кожи. И вообще это люди, так сказать, которые принесли с собой свои собственные традиции своей страны. Особенно это касается болельщиков. Сейчас это вот особенно интересно. Вот я задаю этот вопрос такой не короткий, серьезный, Ильдару Касаеву.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, уважаемый Андрей Петрович.
С вами мы уже поздоровались, да.
Рад вновь вас видеть. Ну, давайте сразу начнем. Катар – это государство интересное, прежде всего потому, что это абсолютная монархия. Мы все-таки с вами как-то привыкли к президенту, а там монарх, и его зовут Эмир. Есть имя такое, мы знаем, знаменитый такой деятель культуры, эмир Кустурица. А здесь эмир – это как раз первое лицо, которое возглавляет абсолютную монархию Катар. Площадь страны небольшая. Цифрами не буду загружать, скажу лишь в сравнении. Приблизительно 1/4 Московской области. Это вся страна. Но 85% населения живет в столице Доха.
Это вот на берегу Персидского залива, это очень важно представлять себе.
Да, там по соседству.
Что в Московской области никаких заливов
нет. Да, по соседству Саудовская Аравия, наверняка слышали многие эту страну, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн. Это такие, скажем так, богатые государства с большими традициями. И что самое важное, в Катаре я бы отметил, что здесь как раз сочетание двух противоположностей. С одной стороны, традиционное общество мусульманское – преимущественно это сунниты. Шиитов практически нет, представителей Ирана очень мало. А в основном это, если так, около 3 миллионов населения. Больше, не больше, нет. Где-то, ну, так, навскидку, 12%, около 313 тысяч – это подданные именно коренные катарцы. Но есть еще арабы, которые тоже имеют подданство, но коренными не являются.
А катарцы, они не арабы?
Они арабы, но катарцы, вот есть именно катарец, подданный коренной, а есть, например, иорданец, получивший подданство, или египтянин, вот так. У нас же тоже есть гражданство России.
Да-да, это понятно, его. Да, теперь это ясно, да.
Да, на правах трудовых мигрантов в стране проживают выходцы из Индии, Непала, Пакистана и Филиппин. Это, скажем так, основные рабочие лошадки. А вот высшие административные должности как раз занимают катарцы, преимущественно из правящего клана. Он сейчас именуется Аль-Тани, фамилия. И вторые лица, скажем такие, ну вот как есть начальник и заместитель, это уже представители стран Западной Европы, могут быть австралийцы, могут быть канадцы, американцы. Это вот такие богатые топ-менеджеры, которые координируют все, и с которыми вот я сотрудничаю, работая в российском посольстве, фактически взаимодействую.
А англичане, их много там?
Да, англичан прилично, потому что как раз Катар знаменит тем, что это страна, где очень много углеводородов, прежде всего природного газа. Это третьи запасы в мире после России и Ирана. Но если мы возьмем площадь России и Ирана и на Катар посмотрим, то они вроде как третьи, но по сути на их территории и на их население это огромные запасы.
Они как будто бы даже первые становятся.
Да,
там... Ну, просто за счет вот такого расчета, да.
Да, есть и нефть. Нефти прилично, но большая часть, скажем так, лошадка, которая тянет экономику, это, конечно, газ. Причем, в отличие от России, Катар поставляет сжиженный природный газ, имея в своем арсенале около 80 танкеров различной мощности. То есть, они даже не берут в аренду танкеры, как, например, мы делаем. Мы тоже поставляем сжиженный газ некоторым потребителям, но большей частью Россия поставляет трубопроводный газ. А у них... За счет вот этих вот грузоперевозчиков, танкеров, есть возможность поставлять в любую часть света.
Значит,
вопрос них... лишь в деньгах, кто готов платить.
Значит, у них там развита вот эта промышленность, которая связана с переработкой газа, да, потому что его же надо привести в состояние сжиженного.
Естественно.
Да? Или они, или это отходный газ из нефтепродуктов?
Нет, это как раз...
Не метан,
они,
а
они
это,
сжижают, да? Поставляют, да. И более
это
того...
Это метан.
Как раз, да, как раз очень хорошо развита... Уже газопереработка и нефтепереработка. И постоянно камень в наш огород. Вот я часто, когда активно выступал по этой проблематике, говорил, что мы здесь, в России, имея большие запасы углеводородов также, мы все-таки имеем бензин гораздо выше стоимостью, чем, по идее, он должен быть. И то, что у нас нефтепереработка оставляет желать лучшего.
А качество газа наше и качество газа их сравнимо?
Сравнимо качество. Вот с нефтью у них получше. У них у нас
нет,
вот
а каспийская
нефть может быть конкурировать, да, с катарской, а вот газ у нас вполне высокого уровня, как и у них.
То есть, какие-то отходных ингредиентов там нет. То, что у нас, например, многие жалуются на то, что, ну, даже, кстати, потребители, частные потребители, что практически засоряются трубы и плохо работают системы, которые, так сказать, подают этот газ даже в квартиры и так далее, потому что, ну, есть какие-то вот... А у них чище газ или нет?
У них...
Они его фильтруют или он такой, какой есть?
У них из-за того, что тут вот, да, надо все-таки честным быть, в России... Из-за большой площади, из-за различных сфер промышленности, которые мы развиваем, из-за многих социальных проектов, до газа руки порой не доходят, и не все газифицировано. Как вот, например, даже Иран, находясь под санкциями, как и Россия в последние годы, мы где-то в связке идем, скажем так, антагонистами являются Запад для нас, и для Ирана, и для России. Но иранцы, находясь под санкциями много лет, газифицировали у себя территорию, а у нас все-таки много есть прорех. В Катаре и с деньгами получше, и у них основное – это углеводороды, основное – это газ. У нас, конечно, тоже газ и нефть – это основа, но, тем не менее, у нас много еще других есть промышленных больших.
А они, кроме газа и нефти, и, скажем, услуг танкерами своими в Персидском заливе, больше никакой прибыли не имеют?
Практически нет. Конечно, они все пытаются развивать. И IT-технологии они пытаются. И вот все крупные международные у них форумы проходят по разным инвестициям, по инвестициям в разные сферы. Они хотели бы иметь диверсифицированную экономику. Но на сегодняшний день надо называть вещи своими именами. Основную часть валового внутреннего продукта составляют доходы, полученные от экспорта углеводородов.
А чей газ больше? Газ и, скажем, и нефтепродукты больше востребован по цене? Их или наш?
Зависит от потребителя. Туда, куда их танкер доедет, наша труба не протянется. Конечно, если взять Европу, вот недавно облетела мир новость, что... Катар заключил долгосрочный контракт о поставках сжиженного газа с 2026 года в Германию. А Германия – это наш основной рынок, нашего газа. Но с 26 года на 15 лет, как сообщалось, цены, естественно, не разглашаются, это коммерческая тайна. Если даже мы увидим, какую цену, это, возможно, непроверенная информация. Но нам тоже хорошо, чтобы катарцы присутствовали на тех рынках, где есть мы. Во-первых, любая конкуренция – это развитие. Во-вторых, есть возможность скооперироваться. Может быть, какие-то совместные проекты. Тем более, Катар с нами активно взаимодействует не только по углеводородной сфере. Есть, например, представительство Роснефти в Катаре, Газпром хорошо работает с ними. Но и последние годы активно мы работаем по вопросу проведения чемпионата мира по футболу. Напомню нашим слушателям, что в 2018 году Россия проводила также впервые на нашей территории, нашей страны, чемпионат мира по футболу, который был признан в ФИФА лучшим чемпионатом, очень большую прибыль дал. И что примечательно, я приехал сотрудником посольства в ноябре 2010 года, а 2 декабря, вот я только, считаю, приехал месяц как, в Цюрихе объявили, что в 2018 году Россия выиграла право проведения чемпионата, и следующий, через 4 года, в 2022 году, Катар. То есть у нас даже вот связь вот такая есть.
Они достраивали отели, они перестраивали или достраивали стадионы, ведь территория небольшая, а там матчей много, и они должны перемещаться из одного стадиона на другой, отели должны принимать гостей, совершенно по-другому даже функционируют рестораны, и вообще как все это соответствует традициям религиозным, потому что я повторяю, с чего начался наш разговор, вопрос, ведь люди приезжают совершенно с разными традициями и порой не очень воспитанные люди. Как на это реагируют в Катаре?
Что интересно, вот когда я еще работал 2010-2011 годы, видел проекты как раз строительства под чемпионат мира к 22-му, и там были некоторые стадионы в городах, которых еще не было. То есть были построены целые города для того, чтобы проводить чемпионат мира. Огромные финансовые вложения, опять-таки, посчитать невозможно, гадать на кофейной гуще не хочу, сколько там было вложено. Знаю, что катарцы не скупятся, у них там средняя зарплата для подданного, ну, в районе 15 тысяч долларов, плюс коммунальные услуги, образовательные,
здравоохранение. То есть это столько зарабатывает, с подданной?
Подданный.
15 тысяч долларов
в среднем,
в месяц.
Плюс, вот еще раз повторюсь.
И плюс к этому.
Плюс к этому. Коммунальные услуги бесплатно, образовательные, здравоохранение.
Угу. Так им там, наверное, деньги в таком случае уже и не нужны, потому что что происходит, когда у тебя такие огромные суммы поступают, а покупательная способность у тебя такая высокая, сколько же товаров надо приобрести? Значит, катарцы – это прежде всего туристы, которые куда-то уезжают и где-то тратят свои деньги. Это правда?
Да, они вкладывают много в покупку недвижимости за рубежом, например, в таких крупных странах, как мы сегодня называли Англия, и даже Лондон называют Лондоха. Сочетая две...
Да, Лондон и, да. И Доха.
Еще,
да.
Кстати, интересно, радиослушателям, наверное, так немножко повеселю их, когда дипломат приезжает в Катар, и посольство наше находится в Дохе, в МИДе так шутят. Поехал на каторгу сдохнуть. Опять-таки игра слов. Катар и Доха. А почему так говорят? Средняя температура зимой около 20 градусов по Цельсию, а летом 45. Порой бывает даже и 56 градусов.
Вот, то есть, летом у них оттуда уезжать надо.
Да, поэтому-то и чемпионат мира по футболу проводят в необычные сроки. Впервые проводится он.
Зимнее практически время.
Да, на стыке
осени. Ну, конец осени и зимы, да.
Да.
И начало зимы. Да, потому что там можно эти 20, там 20 с чем-то градусов еще выдержать. А 45, там, и более 50. Я работал на Ближнем Востоке довольно долгое время. Я знаю, что это за температуры и какие там наступают так называемые римские каникулы в это время. То есть, все уезжают. А какова там, скажем, ну, каков там климат, связанный с законодательством? Вот сейчас, когда приехали иностранцы, каждый, повторяю, со своими привычками, и не всегда эти привычки законны, во всяком случае, с точки зрения катарских законов, как реагируют на это там?
Вот теперь, да, перейду непосредственно к этому узкому вопросу, но постараюсь его простыми словами, чтобы всем осветить, чтобы всем было понятно. В Катаре есть конституция, как и у нас, основной закон. Действует она с 2005 года. И в соответствии с этой конституцией, с этим законом, основным источником законодательства является шариат, мусульманское право. Вот, казалось бы, конституция, но основной источник законодательства – шариат. Что это значит? Это значит, что есть такие, может быть, непривычные для нас формы санкции или формы или наказания, как смертная казнь за некоторые преступления. Например, непубличное повешение или расстрел. Может быть. Также запрещено, вот все наверняка, кто следит, слышали, продажа алкогольных напитков. Вот когда я в посольстве работал, алкогольные напитки можно было купить по специальным картам в некоторых отелях в специально отведенное время.
Для карты, дипломатов.
Да, причем. Карты выдавали, да, дипломатам. Да.
Да, и все.
Конечно, я думаю, что из-под полы где-то достать можно. Все-таки мы понимаем, что везде всегда есть исключения. Но поскольку я сам не выпиваю, мне это вообще вопрос был не актуален.
Да, ну и потом граждане, которые зарабатывают 15 тысяч долларов в месяц, могут выехать в любую другую страну мира, скажем, на выходные дни, и там хорошенечко опробовать все мировые напитки алкогольные, да, то вернуться назад. Но это я, кстати сказать, это не очень удачная шутка с моей стороны, потому что все-таки речь идет о традиционном обществе, которое придерживается определенных законов. А вот эти вот болельщики, которые приехали, как это, вы думаете, выдерживают?
Вот с одной, я здесь хотел сказать вот такую мысль интересную. С одной стороны, Катар, когда участвовал в кампании на право проведения чемпионата, ведь соглашался с ФИФА на те условия, которые для всех применимы. Ведь в России тоже, когда проводили чемпионат мира 2018 года, какие-то поправки к нашему законодательству были приняты, поскольку, как вы верно отметили, ну, палитра болельщиков огромная, много стран, много культур. И да, у тебя есть своя культура, но с одной стороны, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. С другой стороны, нужно уважать и тех, кого ты принимаешь на своей территории. И вот в тот момент Катар был согласен. А за два дня до проведения чемпионата отказывается продавать пиво на стадионах. Вроде как бы нравственный поступок не продавать пиво соответствует твоему законодательству, но безнравственный, поскольку ранее ты в 2010 году был не против. То есть нельзя вести себя нравственно, обманывая другую сторону. ФИФА это ведь тоже сторона, тоже рассчитывали, большие деньги потеряли спонсоры.
Скажите, вот первый матч, это впервые такое было, страна-организатор проиграла, ну, Катар имеется в виду, там с одним очком. Вот как ты отреагировал население?
Я думаю, что никто не удивился. Вообще, надо признать, что катарцы относятся к спорту своеобразно. С одной стороны, очень много финансовых ресурсов, очень много шумихи вокруг спорта, поддерживают прям на уровне мира самого главы спорта. Национальный олимпийский комитет очень мощный. Какие такие виды спорта популярны именно освещать? В плане освещения это футбол, тяжелая, легкая атлетика. Это теннис, безусловно. И так вот кажется, ну, должны, наверное, и сами как-то они к спорту быть неравнодушны. Но нет. Катарцы преимущественно проводят время в кальянах, в прогулках. Ну, естественно, в пятницу ходят на молитвы. Работают, причем начинают работать рано, могут с 6 утра начать. Но уже к обеду, часам к 2, могут завершать, прочитав дневную молитву, которая называется намаз, пятидневный, но днем там, в определенное время, и дальше уже время отдыха. А вот этой спортивной культуры не чувствуется. Даже когда ты болельщиком являешься, там надо быть очень аккуратным. Расскажу случай из своей практики. Как-то мы с коллегами из посольства были в качестве болельщиков на матче нашего московского волейбольного клуба «Динамо», который в Катаре играл турнир. По-моему, соперником был клуб из Италии. И вот я взял дудку привычную, все болельщики ее знают, и дудел, кричал, болел за наших ребят. Причем итальянские болельщики делали то же самое. Но именно ко мне подошли сотрудники службы безопасности арабы и попросили этого не делать. Я задал вопрос резонный. А почему? Я же болею, я не выпиваю, майки на себе не рву, никого не оскорбляю. Но дело в том, что напротив, на трибуны с другой стороны сидели катарские шейхи в своих одеждах белых, в пол, чем-то напоминающие одежды православных священников, только белого цвета. А женщины катарские ходят в похожих одеждах черного цвета. Вот у них такое вот сочетание противоположностей. Так вот, и шейхам шумит, скажем так, для них шумно вот такое поведение. Да, с одной стороны, конечно, уважать культуру нужно стороны, с другой стороны, все-таки спорт, как говорят, вне политики. Но сегодня мы видим и по отношению к российским спортсменам со стороны всех международных федераций, что спорт давно уже политика, надо называть вещи своими именами. И я допускаю, что вполне возможно, что Катар использовал и свои рычаги, и финансовые, и властные, чтобы получить право проведения этого чемпионата. А то, что они проиграли, это закономерно. В основном, кто играет в катарской сборной? Это, естественно, не подданные. Это как раз-таки те люди, которые получили право, паспорт, так скажем, да, в данном случае это подданство, играть за Катар. И на моем тоже веку, на моей памяти, пока я находился в Катаре в качестве дипломата российского, был товарищеский матч между нашими сборными, Россия и Катар. Тогда была ничья. Ну, и катарцы неплохо себя проявили. Так что, как спортсмены, футболисты, они невысокого уровня. Но как организаторы пытаются все-таки наращивать мускулы. Но сегодня, наверное, все-таки этот чемпионат, я думаю, не будет лучшим. И, возможно, для них. Для них. Но как первый шаг, конечно, это очень... Ну, я считаю, такой важный.
А куда они денут все стадионы, эти гостиницы огромные? Ведь это же сейчас все это востребовано. Закончится, скоро очень закончится чемпионат, и что дальше?
Тут, конечно, не тот случай, что понты дороже денег, а Катар уже многие годы привлекает на свою территорию многих функционеров, многих спортсменов, которые уже, так скажем, в среднем возрасте или уже за звезд, которые там работают и развивают и спорт, как я сказал, в плане организации турниров. И, возможно, могут даже привлечь, скажем, ну, может быть, какие-то соседние государства что-то будут проводить. Ведь мы знаем, что иногда заявки дают две сборные. Там Бельгия, Голландия, например. Да? И здесь, может быть, даже кто-то из соседей подключится. Точно не скажу, но я думаю, что ничего это простаивать не будет.
Скажите, пожалуйста, вот кто является основными инвесторами этой страны?
В основном это крупные компании Запада или... Да, компании, можно так говорить. Конечно же, Соединенные Штаты Америки, имеющие там военную базу. Конечно же, Англия. Австралия по сельскому хозяйству очень хорошо работает с Катаром. Вот тоже одна из сфер, которую они развивают. Но главный инвестор – это углеводороды, которые находятся в недрах катарской земли.
Которые сами по себе являются внутренним инвестором, да?
Да.
А какие у них отношения с соседями, с тем же Ираном?
С Ираном лучше сейчас. Очень были напряженные отношения последние 4 года, начиная с 2017 года, с Саудовской Аравией, Эмиратами, которые так... такую вот политическо-экономическую блокаду объявили. Вероятно, это была определенная чистка, определенные испытания перед тем событием, которое мы сегодня наблюдаем, перед чемпионатом мира по футболу 2022 года.
Ну что ж, заканчивается первая часть нашей беседы. Я напомню, что моим собеседником, очень интересным собеседником, который открывает очень много для меня нового, во всяком случае для меня, кандидат экономических наук Ильдар Османович Касаев. Он специалист по инвестициям и экономике стран Ближнего Востока, Северной Африки, в прошлом дипломат нашего посольства в Катаре в 2010 по 2011 год, по-моему, да, один год,
да.
Были, или чуть больше одного года, да?
9 месяцев, если быть точным. Дитя
даже
родилось.
Меньше. Да, дитя родилось. Сейчас будут у нас новости, а потом будем продолжать разговор. Как видите, это очень интересно.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Еще раз поздороваюсь с теми, которые только-только включился в наш разговор, и напомню и тем, и другим, и тем, кто был, и тем, кто пришли, что моим собеседником является кандидат экономических наук Ильдар Османович Касаев, который является специалистом по инвестициям в экономику стран Ближнего Востока и Северной Африки и в прошлом дипломат посольства России в Катаре. Мы говорили о том, что вот какой в Катаре, вот как в Катаре проводится чемпионат и каковы его, так сказать, что последует за тем, как будет использоваться все то, что приобретено за это время, и то, что построено, вот что будет с этим в дальнейшем, а оказывается, у этого тоже есть свои планы. Вообще, последние годы, особенно сразу после вспышки ковида, поразившей весь мир, Россия обратилась к Катару как к партнеру в области экспорта углеводородов. Вот это я обратил внимание, что меня несколько, так сказать, насторожило, потому что у нас все-таки разные позиции. Кто инвестирует эти проекты, вы сказали, это в основном сама внутренние инвестиции. Насколько это вообще, вот эти партнерские отношения, выгодны России, в чем они состоят? которая и сама производит этот же продукт, и нет ли здесь обострения конкуренции, что и вызвало, кстати сказать, с другой стороны, необходимость этих контактов, потому что ближе всего надо находиться к источнику опасности, я так понимаю.
Да, здесь мы знаем, что если мы говорим спорт вне политики, то как раз газ и нефть в политике. Здесь бесспорно, рука об руку идут вместе, что у нас, что там. Я считаю, что контакты нужны. Почему? Когда я покинул уже дипломатическую службу и вернулся, вскоре произошел случай, может быть, кто-то о нем помнит. Если нет, вкратце напомню. В конце 2011 года был избит российский посол в Дохе.
Да, я помню эту историю. И, кстати сказать, именно вот эта память меня и подвигла вот к этому вопросу. Я просто не стал с этого начинать.
После этого 2 года у нас был пониженный уровень дипломатических отношений. Что это значит? Ну, проще говоря, посла России в Катаре 2 года не было. Здесь был посол.
Ну, Катар, я посол. Напомню, что был и убийство нашего посла в Турции, и такое тоже было. И это было вот относительно недавно.
Мы, конечно, не беремся сейчас выяснять, кто прав, кто виноват. Потому что сам я там не был. То, что нам говорят в СМИ, точно тоже нельзя подтвердить или опровергнуть. Могу лишь сказать, что посол России в какой-либо стране – это представитель президента. По сути, это то, что произошло, это пощечина на самом высоком уровне. И спустя 2 года вдруг посол появляется. Сейчас, кстати, уже в Катаре российский посол уже даже другой, уже даже сменился. И учитывая то, что у нас вот такое было неважное политическое взаимодействие, нынешние контакты и по линии Роснефти, и по линии Газпрома нам необходимы, потому что мы знаем с вами, что худой мир, да, лучше доброй войны. Как так же говорится, Андрей Петрович?
Конечно, разумеется.
Вот. Тем более, особенно сегодня это приобретает особую актуальность, эта мудрость. И как можно избежать того, о чем вы говорили? Так скажем, чтобы катарские углеводороды не оттеснили нас. Здесь раскрою подробнее то, о чем я говорил ранее. Можно осуществлять поставки, договариваясь с конкурентом и приобретая выгоду, по сути, и для одной, и для другой стороны. Например, мы поставляем свой газ тому потребителю, с которым договорился Катар, но к которому, например, очень сложно ему логистически добраться, а нам легче. А они могут поставить свой газ тому потребителю, с которым договорились мы. И получается, что все выигрыши. Тут даже 3 стороны выгодоприобретателя. И потребители, и 2 поставщика. Плюс можно научиться чему-то. Мы можем научиться, сотрудничая с Катаром, тому, как производить танкеры, которые дорогостоящие, которые сегодня необходимы, я думаю, России весьма сильно, потому что мы знаем, что видим в последнее время, возможно же, теракты на трубопроводах. А это сразу нашу экономику может поставить на колени. И нам нужно быть готовыми, чтобы мы имели возможность поставлять газ не только с помощью трубы, но и танкерами. Катарцы здесь номер 1 в мире. Еще раз подчеркну. Это их конек, их фишка, как говорит молодежь. Здесь это уместно употребить. Их особенность, как говорим мы, люди среднего возраста. Поэтому я не вижу минусов. Но минусы единственные какие? Они всегда есть. Это недобросовестное сотрудничество. Это когда ты говоришь одно, а делаешь другое. Когда ты держишь камень за пазухой. Когда ты нечестен. Но это, я думаю, что и Россия, которая имеет очень богатую духовную культуру, особенно не так давно, мы знаем, в ноябре, или кто не знает, напомню, Путин даже подписал указ, и сейчас у нас в стратегической политике традиционные духовно-нравственные ценности поставили все-таки во главу, и это, скажем так, основы будущей даже, возможно, подчеркиваю, возможно, государственной идеологии, потому что по Конституции России государственная идеология у нас запрещена. Но еще раз скажу, возможно, это первый кирпичик. А Катар – это все-таки религиозное государство, официально религиозное, и все-таки вот эти даже запреты на ЛГБТ-символику, на демонстрацию, на продажу пива, на форму спортивную с изображением крестоносцев, все, что сегодня обсуждается, это все как раз связано с тем, что Катар это шиитское, даже, не, простите, оговорился, Катар это суннитское, даже ваххабитское государство, которое очень чтит религиозные нормы.
А действительно ли население страны получает прибыль от продажи углеводородов и произведенных продуктов? Так ли это?
Да, население получает. Прежде всего, конечно, это каторцы коренные. Мы вот еще раз для тех, кто не слышал, давайте повторим. По свежей информации, около 3 миллионов человек проживает в Катаре. Из них 40% это арабы. Порядка 12% каторцы. Ну, в пересчете это около 313 тысяч.
То есть, каторцы это тоже арабы, но это арабы-каторцы.
Да, да.
А то есть, это те, которые являются гражданами этого государства.
Да, подданными, эмират. Скорее. Да,
подданными эмиратами.
Да. А дальше какие еще? Давайте расшифруем тогда. Какие еще есть арабы, которые имеют катарское подданство? Это выходцы из Египта, Сирии, Судана, Ливана и Иордании. Вот это не коренные, но, тем не менее, арабы, проживающие в Катаре.
И все они имеют те же права равные, да?
Ну, в чем-то они, конечно, имеют права схожие, но в чем-то нет. Вот, например, так просто взять катарскую девушку в жены ты не можешь, не получив разрешения эмира.
Вот даже если самого эмира.
Да, мы даже если обратим внимание, какими бы известными не были звезды из шоу-бизнеса, из спорта, даже какие-то политические фигуры, но мы нигде не слышим, что жена вот этого, скажем, молодого человека, это катарская принцесса. Мы не слышим этого, потому что в основном катарец...
Дозволено не будет, да?
Да.
А скажите, там многоженство или нет?
Да, конечно, это же мусульманское государство.
Но не в каждом мусульманском государстве придерживаются.
Да.
Или мусульманской территории придерживаются этой традиции. А здесь это
да? Так, вот да? Сейчас многие слушают и думают, вот бы у нас так. А я хочу немножко внести ясность. Что значит у нас так? Здесь это не просто так вот взял четыре жены и радуешься. Как говорят, еще есть шутка... Четыре жены хорошо, а если еще четыре тещи добавить, уже потяжелее.
Ну, да,
а
да.
Там другой нюанс. Ты должен, во-первых, договориться с женой, с первой, чтобы она была не против. Во-вторых, обеспечить всем равные условия, и жилищные, и финансовые, и внимание обеспечить, и любить, самое главное, каждую из них. Сможешь – дерзай. А у нас, скорее всего, с одной бы справиться человеку. Поэтому здесь не нужно думать, что это узаконенные, скажем, какие-то близкие отношения. Нет, близкие я имею в виду, скорее, плотские. Здесь как раз-таки надо любить, а любовь, прежде всего, это жертвенность, забота и внимание, а не постель.
Да, ну что ж, я, кстати сказать, и не постель имел в виду, когда спрашивал, я имел в виду, ну, скажем, тот социальный климат, в котором это все происходит, понимаете, потому что для меня это, сказать, я был свидетелем, конечно, таких отношений, когда работал на Ближнем Востоке, но так или иначе, мне трудно это разделять, потому что, ну, я по убеждению все-таки христианин, и мне, и по верованию, мне, конечно, это с этим трудно свыкнуться, но я даю, как бы, должное традициям религиозным, в том числе, в первую очередь, традициям вот таких государств и, прежде всего, Катар. А мы с вами говорили об инвестициях в экономике. Ну, я бы сказал, что я бы все-таки напомнил страны, которые заинтересованы в этих инвестициях, потому что инвестиции – это только вложение денег, но это и ожидание большущих прибыли, иначе инвестиции бессмысленны. Это США, это Великобритания, ну, в первую очередь, Великобритания, которая там всегда себя чувствовала хозяином. Это остальная Европа.
Франция.
Да, ну, я хотел сказать, да. Что в лице самых крупных государств, ну, в том числе и Франция.
Да, Германия, Испания.
Да, это Италия. Это да. И Россия. Ну, вот как к этому вообще вот таким инвестиционным позициям относится остальной ближневосточный мир, страны Персидского залива, я имею в виду и Бахрейн, и Объединенные Арабские Эмираты, и, ну, в первую очередь, конечно, Иран. Как строятся, кстати сказать, и отношения с Израилем? И, ну, с Россией мы говорили уже.
Мы называли Европу как, скажем, основные потребители, ну, основные партнеры Катара, но на самом деле это... Не совсем так, потому что основными уж партнерами, и в частности потребителями катарского жиженого природного газа, являются страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это, если весь экспорт взять, ну, около 67%. И 23% на ЕС приходится. Получается, что нам просто Европа здесь ближе, потому что мы сейчас с ними находимся в таких, скажем, антагонистических взаимоотношениях, а с азиатскими странами как раз плотное сотрудничество налаживаем. И вот Катар также поступает, но здесь конкуренция, опять-таки, хоть и есть, но она все-таки необходима. Мы уже четко разобрали, что газ можно поставлять по трубе, а это может быть и теракт, и определенные только пункты доставки, а вот как раз с танкерами легче. Построил приемный терминал, приемную точку, танкер довез туда в любое время, и вопрос закрыт. Плюс объемы. Одно дело танкер сколько-то, другое дело труба. То есть мы все-таки здесь не совсем-таки...
А что выгоднее, труба или танкер?
Смотря, ну, думаю, труба бесспорно. Это, ну, и конечно, долгосрочно, и дольше.
Разумеется,
да.
Но и опаснее в этом,
да,
смысле, да?
Да, с Израилем отношения тяжелые, но сейчас, кстати, для болельщиков, как раз-таки, если у них есть паспорт болельщика,
да,
приехать
можно. Да, я именно
поэтому
и спрашиваю.
Да,
сейчас,
а внутриполитическая обстановка, конечно, в Катаре такова, что внутри вроде тихо, спокойно, и вот так называемая арабская весна, которая была, наверняка слышали в 2011 годах, кто не слышал, может посмотреть подробней в источниках. Это вся информация есть, сегодня на этом останавливаться подробно не буду. Так вот, в Катаре весной не веяло, и было спокойно. Более того, Катар даже обвиняют в том, что он постоянно поддерживает террористов наряду с Саудовской Аравией. И это был один из пунктов, которые как раз хотели определенные круги лишить Катар возможности проведения нынешнего чемпионата мира по футболу.
Вот эта вот история о том, что и вот этот разговор о том, что Катар поддерживает террористические группы, которые, так сказать, с таким, ну, с внутренним убеждением, как бы с исламским убеждением, которое, так сказать, не разделяет, кстати сказать, может быть, и остальной исламский мир, участвует в каких-то акциях, и есть якобы какие-то доказательства, но, тем не менее, я ни разу не слышал ни о судебных процессах, не задержание каких-либо деятелей политики в Катаре или им, вменение им каких-то, сказать, преступлений вот в этой сфере, вообще в любой сфере. Чем это объясняется? Это тем, что как-то договариваются на каком-то уровне, или это действительно все утки?
Здесь уместно как раз вспомнить такую фразу, особенно Катар – это ведь пустыня. И есть фраза: «Собака лает, караван идет». Конечно, в спину всегда можно плевать и стране, и человеку, и обществу, в лицо мало кто что говорит. Более того, даже часто и присмыкаются многие, узнав о том, какие финансовые ресурсы есть в Катаре и какие возможности. На самом деле, внешняя политика все-таки Катара характеризуется активностью и сбалансированным прагматизмом. Более того, Эмират активно продвигает себя в качестве спонсора в урегулировании различных кризисных ситуаций, различных конфликтов. С какими странами помощь Катар, каким странам оказывают здесь? Это Сирия, это Ливия, Судан, Афганистан и Сомали. Это все страны, как мы называем, горячие точки. И вот, в частности, даже в 2016 году мне так вот довелось в силу должности находиться на двух заседаниях специальной двусторонней российско-американской группы по урегулированию ситуации в Сирии. Прежде всего, вопрос касался правовых механизмов. Это, может быть, новая конституция, какие-то законы. Тот, кто не знает, напомню, что в Сирии очень тяжелые произошли события, гражданская война фактически, крупное уже там и международное присутствие было, и Россия даже потери несла, кто не помнит, напомню, в Сирии. Мы знаем и о сбитых самолетах, и о смертях. Поэтому Катар, с моей точки зрения, конечно, как мы говорим, не без греха, но а кто? Продолжая библейскую тему, кто без греха, первый брось на нее камень, как Христос сказал, когда женщину привели, обвиненную в прелюбодеянии. Но, правда, он сказал: иди, не осуждаю тебя, и видишь, судьи тоже, ну, то есть те, кто осуждали, их тоже нет, но измениться нужно. Если будешь грешить, с тобой что-то худшее случится. И здесь, даже если у Катара рыльца в пушку, и где-то какие-то были, возможно, поддержка финансовая, может быть, какая-то иная терроризма, то есть и откровенные плюсы, которые, вот я назвал это как раз спонсорство, помощь в урегулировании конфликтов. А мы помним одна из заповедей блаженства, как звучит: «Блаженны миротворцы, ибо будут наречены сынами Божьими». Кто такой миротворец? Это тот, кто может соединить левое и правое, кто может услышать одну сторону, вторую, и найти что-то схожее. Два компромисса нужно, чтобы одна сторона уступила, и вторая. Простой пример. Вот мы видим шестерку. Человек стоит и говорит: шестерка, а другой с противоположной стороны говорит: девятка. Кто прав?
И ну тот, да, и другой. Стакан наполовину полон или
да,
наполовину пуст.
Нужно соединить противоположности. И с моей точки зрения, катор как раз, который сочетает в себе и традиционные какие-то моменты, связанные как раз с шариатом, с исламом, с таким вот где-то консерватизмом, и в то же время новаторство, многие катарские подданные закончили либо известные авторитетные зарубежные вузы, либо даже имеют эти филиалы, ну, в принципе, закончили эти вузы, но либо за рубежом, либо в филиалах, которые есть на территории Катара. И по статистике, 97% населения – грамотные люди, имеющие образование.
Кстати сказать о грамоте, об образовании. Я хочу сказать то, что я не говорил в вашем представлении, что вы окончили юридический факультет МГИМО. И поэтому не случайно, что вы работали дипломатом, и не случайно то, что вы участвовали в каких-то комиссиях, которые дают правовые оценки вот там очень многим событиям, которые происходят, и, кстати сказать, вот комиссиях с участием Соединенных Штатов Америки, видимо, с такими же вашими коллегами с той, с другой стороны. А вот скажите, пожалуйста, почему Катар вышел в 2019 году из организации стран-экспортеров нефти?
Нефть, конечно, давала какой-то доход, но малый. И, видимо, система приоритетов была такова, что Катар решил сосредоточиться на объектах, необходимых для чемпионата мира по футболу. Это огромные миллиардные вложения, в долларах, естественно, исчисляются, не в рублях. И то, что уже нефть как-то стала сходить на нет, даже уже в моменты моего там присутствия в 2010-2011 годах, как-то они большую ставку делали на газ традиционно, поскольку и запасы большие, и они здесь лидерские позиции в мире занимают. А организация стран-экспортеров нефти, ОПЕК, аббревиатура, конечно, имеет, может быть, уже такую многолетнюю историю, но авторитет не слишком большой, я уж так честно скажу. И Катар там никогда не играл роль первой скрипки. А вот есть международная организация «Форум стран-экспортеров газа», которая, кстати, была создана при непосредственном участии нашего государства и фактически России. Но штаб-квартира, тем не менее, находится в Дохе. У нас была договоренность, первый генеральный секретарь, не путать с генеральным секретарем, о котором знают все советские люди. Есть генеральный секретарь организации. Вот, кстати, в МИДе поэтому не любили, когда ты в бумагах каких-то писал генсек, поскольку это могло напомнить нам о советском времени, а здесь все-таки писали генеральный секретарь. Так вот, первым был представитель России, а штаб-квартиру при этом, была договоренность, разместили в Катаре. И вот я работал плотно с этой международной организацией, принимал участие в различных мероприятиях, в том числе и в саммите, это на уровне глав государств и правительств. И могу сказать, что вот там позиции Катара мощные, и вот там Катар как раз, можно сказать, что правит бал. Вместе, конечно, с нашим государством.
А вот каким образом Катар за очень короткий период своей истории, ведь фактически это вообще практически...
Два десятилетия,
да. Стал столь богат, просто, чрезвычайно богат. Как складывается его отношение сейчас с Лондоном? Потому что там все-таки изначально участвовали английские представители Англии, президент Великобритании, тогда ее, теперь его величество, которые издавна считали себя вообще хозяинами богатейшей территории, вообще всего Древнего Ближнего Востока и, конечно же, государств Персидского залива.
Ну, отношения дружеские. Да, конечно, как говорят, что милые бронятся, только тешатся. Всякое было в истории. Но сегодня на этом нет смысла заострять внимание, потому что это все как соринки в глазу. Конечно, они тоже важны, но, тем не менее, в целом можно сказать, что отношения хорошие, партнерские. И как так получилось? Вот нашли запасы газа, оказались они огромными, тут же подключились иностранцы со своими деньгами, и пошло-поехало, что называется. А, конечно, началось все с нефти, и вот данные такие, в 1939 году были обнаружены запасы нефти в Катаре, и добыча и экспорт начались спустя 10 лет, в 1949 году. Получается, что все-таки нефть не так много дала. Вот и ответ еще один на ваш вопрос, почему из Организации стран-экспортеров нефти Катар вышел. Потому что там особо ему не удалось снискать никаких лавров. А вот здесь, на газовом поле, причем вот интересно тоже, такой поделюсь информацией профессиональной. Вот в терминах, например, мы говорим «добыча угля». Водородов, но добыча добыча энергоресурсов, но экспорт энергоносителей. Важно это понимать. И есть мировой нефтяной рынок, но международные рынки газа. Нет единого газового рынка. Везде свои условия. Вот о чем мы еще и говорили, что у нас хоть и есть конкуренция, но она не критична. А нефть, да, немножко ушла у них на задворки, тем лучше. У нас зато возможность поставлять нефти больше и большему количеству потребителей.
Мы сейчас будем заканчивать. Очень жаль, что у нас так мало времени, там осталось минутка чем-то. Я хотел бы сказать, что мой собеседник Эльдар Касаев еще и поэт. И делает такие довольно неплохие опыты в этой области. Одна минута у вас.
Ну, давайте «Россия» стихотворение. Все-таки...
Да.
Это наша страна.
Минута.
Люблю тебя, как мать младенца. Горжусь тобой, как сын отцом. Меня носила ты под сердцем и поселила в отчий дом. Твои ухабы и просторы мне грели сердце за бугром. В столице пробки и заторы казались бесконечным сном. Звук колоколен топил ярость, что затмевала барду взор. С тобой мечтаю встретить старость, не получив юнцов укор. Люблю тебя, моя Россия, зарев машин и шум берез. Великая страна Мессия, прими букет прелестных роз.
Благодарю вас. Я хочу напомнить, что моим собеседником был кандидат экономических наук, и, как оказалось, еще и поэт, и очень неплохой поэт, потому что мне понравились его стихи, Эльдар Османович Касаев, а он же специалист по инвестициям в экономику стран Ближнего Востока и Северной Африки, в прошлом дипломат посольства России в Катаре. Я надеюсь, что у нас еще будут встречи и интересные разговоры. Спасибо, что вы нашли время для нас. Всего вам доброго. Программу вел Андрей Бинев.